Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Психология – наше все. 99 мыслей. Очень приятно.
Какой набор слов? Привет!
Итак, мы уже достаточно много обо всем поговорили. Психоанализ, бихевиоризм, гештальт-терапия. В каждой из этих концепций есть свое какое-то здравое ядро, какой-то интерес. Надеюсь, это гражданам было интересно узнать и послушать. Это является таким историческим как бы концептом в какой-то смысле, да. а в каком-то смысле, так сказать, это практически какие-то вещи. Но, на самом деле, прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме, было бы интересно сначала такую озвучить мысль, что поскольку в каком-то смысле религия была тем, что формировало общественные отношения и помогало человеку становиться человеком, как бы налагая определенные запреты на его деятельность в жизни, там типа не убей, не укради, не выжилай жену ближнего, все это как бы помогало, ну, не знаю, складывать определенные социальные какие-то отношения в положительном
пути. Ну, Маркс бы сказал, что, напротив, в религиозном сознании выражались те общественные отношения, они-то есть объективно. А вот осознание всего этого процесса, оно происходит в политическом, правовом, нравственном, религиозном, искусственном, художественном и научном, философском общественном сознании. Но, многие общественные отношения долгое время, там целый период схоластики, они, собственно, выражались через религиозные какие-то устои.
Можно ли сказать, что теперь, так сказать, психология становится тем инструментом, который помогает людям налаживать вот эти самые общественные отношения, понимать друг друга, скажем так,
статистически нельзя
понимать себя. Ну, если мы сейчас говорим не о статистически, понятно, что
нельзя. 1% населения, да? То есть, да. К психологам ходят.
Дело даже не в том,
ходят, а что ты имеешь в виду?
Ходят ли они к психологу, а дело в том, берут ли они психологию как знание и пытаются ли они осознать, вот моя личность, вот она там состоит из каких-то частей. Вот есть концепции, есть представления людей, которые исследовали этот вопрос, и моя жизнь, она укладывается в определенные рамки. О, есть определенные, скажем, законы там психоанализа, психологические защиты. Ну-ка, применю-ка я их к себе. А если у меня психологические защиты какие-то, рационализирую я относительно какой-нибудь сложной ситуации в своей жизни. И человек думает и говорит, да, действительно, я там, у меня есть ситуация замещения, вытеснения, я вот не могу решить эту проблему жизненную там или еще что-нибудь вроде этого. То есть, когда человек подходит к решению жизненных своих позиций с научных каких-то точек зрения, а не с точек зрения «блин, в моей жизни случилась фигня, надо пойти поставить свечку». То есть я не против религии, если нас смотрят вдруг верующие люди. Да, возможно, то есть, ну, как сказать, человек, если во что-то верит, это его право. Но, скажем, это может быть определенным механизмом, который человеку может помочь решить какую-то свою жизненную ситуацию. И я, собственно говоря, в раздел научной тематики и на нашем вот канале, да, почему пригласил тебя, в частности, потому что, на мой взгляд, есть естественные науки, физика, химия, математика и так далее. Они там помогают человеку увидеть либо явления жизненные какие-то, посмотреть на них, как в планетарном масштабе, так в каком-то локальном микромасштабе, но есть наша бытовая жизненная деятельность, в которой человек может каким-то образом развиваться. И он может быть успешен или не успешен. И все мы периодически склонны к рефлексии, у всех у нас есть взлеты и падения. Вопрос того, как мы вот эти вот падения, как мы из них выбираемся, если у нас есть взлеты, как бы нам с этой высоты куда-то не упасть, как нам решить самые простые бытовые сложности в отношениях с нашими мамами, папами, женами, близкими людьми, там, нужно мне жениться или нужно мне иметь там две любовницы и еще одна там приезжая, там и тому подобное. моральные ценности нравственные, которые периодически тоже претерпели уже в нашей современной жизни вот такую кофемолку, и то, что было аморально 20-30 лет назад, например, жить с мужчиной для женщины вне брака, да, сейчас является некой нормой, и мы видим, что это модифицируется, а 100 лет назад за это бы ее закопали там куда-нибудь, да, вот. Там, иметь две семьи в Ростове и в Суздале, например, аморально это или не аморально, да, то есть, ну, пока это еще вроде как аморально, но пройдет еще 50 лет, и, значит, это будет, может быть, я не знаю, ну, то есть, вот...
Не мечтай.
Может ли быть психология наукой не для решения каких-то частных проблем, когда у меня невроз, и я не могу заснуть, и вот я пытаюсь увидеть фигуру на фоне, а когда это может быть механизм для человека, для того, чтобы он правильно принимал свои жизненные решения?
Мы можем точно сказать, что, ну, психология не оценивается с позиции этики, да, как я вот на протяжении каждого, по-моему, вот, да, я именно это так указываю, потому что это важный момент, который, да, всегда путают.
Именно так.
Но, тем не менее, принимать взвешенные решения – это то, что человек может делать. То есть, понимаешь, какая штука? Вот ты привел пример, да, что вот сядет человек, поизучает психологию, подумает, а есть ли у меня защита? Сознание не дано самому себе. Для того, чтобы какая-то часть нашего сознания, об этом вся вот предыдущая психотерапия и говорит, все наши предыдущие обсуждения, скорее, об этом говорит, что сознание не дано само себе, и чтобы мы могли что-то понять о себе, мы это что-то должны опредметить в чем-то вовне. То есть дело в том, что человек-то отличается от животного, что у нас есть искусственные стимулы для корректирования собственного поведения. Грубо говоря, там, вот Выгодский приводил пример с узелком на память, да, то есть вот я вот узелок завяжу себе, я часто вот рисую себе вот здесь, вот это крестик у меня, моя женщина вот, собственно, показала этот лайфхак, я рисую крестик, и я вот, если мне что-то вспомнить или что-то купить, я знаю, что, вот, смотря на него, это знак, искусственно созданный стимул, это не горячо-холодно, да, это искусственно мною созданный, культурный стимул, и я, смотря на него, корректирую свое поведение, то есть получается, чтобы... Человек вышел за пределы, чтобы он себя понял, нужно, чтобы он вышел за пределы себя и понял бы себя уже как целое. А это уже два логических шага, как мы помним. То есть это уже не тот человек, который был до этого. Это человек, который переосмыслил себя. Является ли он самим собой? Да, является. Но он уже прошел через становление. То есть он прошел от момента, когда он еще не кто-то, но уже не точно это. И, соответственно, когда он проходит это, осознает себя тогда, осознает сейчас, и вот тогда возможны изменения. Об этом, собственно, всегда и речь. Когда психоанализы, да, мы используем, допустим, ну, это у Юнга, например, да, он использует сны, по сути, как что? Как искусственные те самые стимулы для коррекции собственного поведения. Да? Он говорит, вот скажи, а тебе что приснилось? Вот, вот это и вот это, вот это. Да? А какое имеет это отношение к твоей жизни? То есть, а что можно исправить, чтобы ты этого не чувствовал, как ты чувствовал себя во сне? Получается, мы берем то, что присуще сознанию, ну, сны-то, они же присущи нашему, нашей психике, мы их берем как отдельное, смотрим на них со стороны, корректируем и обратно встраиваем. Получается, это как, знаешь, ремонт карбюратора или что-то подобное. В принципе, это возможно. Но психология не может сказать, отвечая, соответственно, на твой вопрос, подытоживая. Психология не может сказать, что правильно или неправильно, там, иметь две семьи или там, не иметь две семьи. Но она может тебе сказать, взвесил ли ты все перед тем, как решил завести две семьи. Понимаешь ли ты, к чему это приведет? К чему это обычно приводит? Знаешь ли ты, из чего ты исходишь? Зачем тебе это нужно? Знаешь ли ты, какими способами ты будешь осуществлять эту деятельность? И соотносятся ли, целесообразны ли эти, собственно, способы деятельности? И вот, соответственно, да, наука, в принципе, да, должна являться вот таким, скажем так, источником для преосмысления человеческой практики. Но психология, в частности, в вопросах социальных, она как раз эту роль не то что может занимать, она и занимает. То есть все отечественные направления психологического знания, ну, то есть, там, скажем, теория Петра Яковлевича Гальперина мною, допустим, ну, поэтапного формирования, да, она мною была успешно использована для того, чтобы научить другого человека шить. То есть мотивация у него уже есть, соответственно, надо создать инструкцию, да, берешь одну иголку, берешь другую, пронизываешь, натягиваешь, то есть, и, соответственно, проговаривание, все это делается, то есть используется в своей деятельности, например, да, а психологические теории в педагогике используются, ну, то есть вы думаете, почему вы в школе вот именно так сидите и так отвечаете, ну, это Каменский, ну, это, правда, не психолог, но педагог, это социальные науки, опять же, если мы с точки зрения психологии будем пересмыслять какие-то вещи, то мы действительно можем более эффективно налаживать деятельность. Вот тебе пример. Скажем, в компании Valve, которая известна вот Half-Life'ами и тем, что она не выпускает третий Half-Life, вот, и делает, собственно, деньги на этом Steam'е. А вот там, допустим, как многие, кто оттуда увольнялся, жалуются на что? Что там ты приходишь на работу, и внезапно твое рабочее место теперь вот там, вот еще в другом конце. Ты спрашиваешь, какого хрена? Он говорит, ну вот так вот. А зачем это все делается? По тому же принципу, по которому в каких-нибудь торговых сетях, в супермаркетах иногда меняют расположение там, хлеба относительно газировки, там, пива относительно чипсов и так далее. То есть, когда у вас складывается, ну, из психологии поведения мы знаем, что если складываются определенные паттерны поведения, то это, ну, склоняет нас к ленности, во-первых, а во-вторых, когда мы находимся в стрессе, о, здесь был хлеб, а его теперь здесь нет. Так, надо искать хлеб. Начинается ориентировочная деятельность, да, то есть получается, человек находится в стрессе, и в этом состоянии, мы знаем просто благодаря исследованиям конкретно таким позитивистского толка, что, ну, когда человек находится в стрессе, он склонен принимать решения не совсем обдуманные и не совсем правильные.
Ищу хлеб. О, хлеб. Лимон.
Да, отлично, да, да. Все, и таким образом примерно здесь то же самое и Valve, когда человек приходит, им проще управлять в стрессе.
Да, но вот сейчас опять
это же... Это как раз психологические знания.
Вполне, да, это вполне понятно, что это происходит в продажах и в бизнесе, когда, соответственно, алло, здравствуйте, мы предлагаем по нашей акции удивительный набор товаров, абсолютно бесплатно. Единственное, за что вы платите, это за доставку, 5-600. Там, и ты понимаешь, что там те 6 товаров, цена каждого там 300 рублей, а ты 5-600, значит, за доставку. Но их много, вроде как можно и выложить.
Да-да-да.
То есть это как бы манипуляции. И,
да.
Это вполне очевидно, на что они нацелены. Мне сказали бесплатно, в моих мозгах сработало что-то. Я сразу обрадовался, мне предъявили сразу много каких-то вещей, много блестящих коробочек, и я уже радостный, еще и много блестящих коробочек. Но ты понимаешь, что-то не так. И вдруг тебе подсовывают маленькую бумажечку, ну, всего 5 часов за доставку, вы же не можете нас просто так вот без ничего отправить. Ты думаешь, ну, 5-600 за такую радость, я купил эмоции, вау. Ну, то есть, это вполне очевидный обман. Но для того, чтобы понять, на какой стадии тебя обманывают, тебе нужно быть либо очень в большом количестве ситуаций, когда ты был в тех или иных ролях, либо когда тебя обманули, либо, возможно, когда ты обманул, либо, возможно, когда ты имел возможность наблюдать обман со стороны, ты приобрел много опыта, и ты понимаешь, это развод, этот человек уже неправильно на тебя посмотрел.
На интуитивном уровне.
На интуитивном уровне, да. Но мы живем в обществе, да, достаточно таком здравом, уже я надеюсь, что более-менее такие вот вещи, они как бы в каком-то смысле, ну, их становится чуть-чуть меньше.
Yeah.
Вот. Ну, не важно, но тем не менее, даже если их абсолютно такое же количество, я должен сориентироваться. И для того, чтобы я смог сориентироваться, я должен понять, что сейчас происходит определенное воздействие на мои мозги, и чтобы мне прекратили в них, так сказать, вливать вот эти вот помои, я должен правильно к этой информации отнестись, правильно ее отфильтровать, сделать необходимый для меня выбор, а не просто потому, что они полки вот таким образом в магазине поставили. И для этого нужно как минимум об этом задумываться, знать определенные подходы, влияние на самого себя, либо подходы к тому, как на тебя могут влиять. И ты понимаешь, ага, это влияние вовне, извне, я должен его отфильтровать, потому что мне нужно двигаться дальше там, к определенным целям, которые я смог сформулировать, осознать в своей жизни. Или, допустим, я еще их не осознал, но я думаю об этом, хочу найти определенные там мотивы, цели в своей жизни. Вот. То есть, чтобы человек мог в жизни двигаться более-менее логично, быть устойчивым, чтобы его боковые всякие вот эти вот течения, купи здесь, как ты на рынке идешь, каждый выкрикивает со своей лавки, купи там мой товар. Вот. Чтобы ты точно знал, что тебе нужно что-то найти в этом огромном ряду, мог отфильтровать, из этого лучше, это хуже, по определенным критериям.
Угу.
Но только здесь уже речь не о товарах, бананах, а здесь о твоей жизни, о людях, с которыми ты общаешься.
Да, опять же, знаешь, вот вопрос, меня обманывают сейчас, да?
Да.
Или я думаю, что меня обманывают, и действительно, ну, я пропускаю что-то, что мне человек просто добра желает. И, ну, соответственно, как вот осознать, правильно ты оцениваешь действительность, в смысле, да, и себя, и то, как ты думаешь о других, и то, как ты оцениваешь поступки других и все остальное, можно ли, возможно ли при этом самостоятельно, без помощи там терапевта постоянно, да, возможно ли, может ли психология дать и вообще даже психотерапия дать инструменты, с помощью которых человек будет способен на такой вот высокий уровень самосознания выйти, чтобы он смог бы так отрефлексировать. Ответ на этот вопрос —
ты меня понял и сформулировал, собственно говоря, более ёмко то, что я так долго...
Ну, это опыт некого преподавания, наверное.
Ответ на твой вопрос – да. И, видимо,
когнитивно-поведенческая терапия, она, в общем-то, вот это учение, точнее, подход, который был создан Арном Беком и Альбертом Эллисом, это, в общем-то, и есть вот в его таком сегодняшнем виде, это и есть такой подход во многом, который поможет человеку самостоятельно, причем там интересно вот в связи с этим, потому что каждый предыдущий подход, он требовал наличия кого-то другого. Психоаналитик, допустим, это человек, который заведомо понимает лучше тебя во всем. И, соответственно, он лишь тебе наводит, он пытается тебе как-то, чтобы ты сам себе что-то донес, да, то, что он вообще-то понимает это. Но для того, чтобы ты это понял, нужно, чтобы был умелый, опытный психоаналитик, ну и чтобы ты хотел это. Да? Ну, это во всех, чтобы ты хотел тоже это, иначе бессмысленно. В гештальт-терапии абсолютно то же самое. Чтобы понять, что, оказывается, ты испытываешь вот эти вот негативные эмоции не потому, что ты просто вот это твоя жизнь, и ты такие эмоции испытываешь в таких ситуациях, необходимо, чтобы был другой человек, который тебе укажет на то, что вот эти эмоции, ты, допустим, их забиваешь какими-то формами, значит, неразумного поведения, да, и диалога. А может быть, то есть нужен всегда третий. В когнитивно-поведенческом подходе...
Извини, вот пока мы... мы начнем именно с когнитивно-поведенческого подхода, но...
Тут его даже нет, просто для антуража, я же сидел в предыдущем.
Тем не менее, в принципе, имея более-менее критическое мышление, аналитическое, ты можешь...
Сергей, что такое критическое мышление?
Давай, я не буду отвечать.
Не-не-не, это важный вопрос.
Не смогу ответить на него.
Но как ты считаешь, вот в принципе, что у нас принято считать за критическое мышление?
Когда ты не воспринимаешь на веру то, что тебе предъявляется... по факту чего-то.
Прости, да. А вот если ты сам себе говоришь, я дурак, я ни на что не способен, то тут не надо критическое мышление включать?
В моей логике эти слова я должен для начала осознать. Если я осознал, что я себе предъявляю вот такие факты, я дурак, я там ничтожество.
Я не справлюсь, я не должен переходить с работы на работу, потому что я не смогу.
Да, я должен...
Мы себе обычно всегда верим.
Да, я имею в виду, я должен подойти к этой информации, которую выдает мой мозг критически, да. И воспользоваться теми знаниями, которые, допустим, уже есть. Например, психоаналитический подход, да, поискать в них, а нет ли здесь психологические защиты. Возможно, в бихевиоризме покопаться, конечно. Да, и я зажимаюсь, действую, а если я изменю свое поведение в общении там с руководителем, подойти здраво, допустим, с точки зрения гештальт-терапии, что я чувствую, да, я чувствую страх реальный, я признаю, что когда я выхожу там вот на татами, там на соревнования, да, страшно с этим
пацаном. То есть для того, чтобы критически подходить не только к тому, что другие говорят, но и к тому, что ты сам себе произносишь, необходимо...
Критическое мышление.
Определенный подход соответственно, да. И вот можно разные подходы использовать, но вот как раз-таки принцип когнитивно-поведенческой терапии и вообще когнитивной терапии, прежде всего, если мы возьмем там Эллиса, да, основной как раз его интереснейший принцип заключается как раз в том, что критичность мышления надо понимать не только как то, что если тебе сказали там, да ты какую-то глупость сделал, а ты такой, а ты докажи, что я глупость сделал, да. А нет, критичное мышление это еще заключается в, ну, почему-то, когда мы сами себе говорим, что я не смогу, я ни на что не способен, я некрасивый какой-то там, или типа того, я не умею там одеваться, у меня нет вкуса, или типа того, почему-то мы сами себе верим, и здесь никаким критическим мышлением обычно у людей не пахнет. Хотя вот здесь-то как раз оно и нужно. То есть смысл здесь в чем? Что для того, чтобы, вот почему я сказал про взвешенность решения, психология может тебе сказать про взвешенность решений. А дело в том, что вот как раз вот в этом, например, подходе когнитивно-поведенческом мы исходим из чего? Что есть определенные ситуации, которые вызывают у нас какие-то эмоциональные реакции. Допустим, ситуация. Ситуации, кстати говоря, заимствует поведенческой терапии. Да? Ситуация может быть не обязательно то, что вот мы с тобой сейчас общаемся, да, это некая ситуация. Но это может быть и ситуация, когда мы просто лежим и вспоминаем о чем-то, да, или думаем о том, как общались, типа вот или вот вспоминаем какие-то события. Это тоже ситуация. Так вот, эти ситуации вызывают у нас эмоциональные реакции. Но у разных людей эти ситуации вызывают разные эмоциональные реакции. То есть, допустим, один человек, на одного человека, вот умер какой-нибудь известный, какая-нибудь известная личность, или просто какой-то человек, mm-hmm. и у одного это вызывает грусть, тоску, уныние, он просто спать ночами не может, кошмар, типа, как, какая потеря. А другой испытывает злость, эта сволочь должна, у него $200 была, она помер, что я буду теперь делать? Вот специально, наверное, умер, гад. Mm-hmm. Вот, то есть, для кого-то это будет, наоборот, в интерес возник, никакой грусть, ничего, да, как, а как так произошло, и так далее. Возникает вопрос, почему? Почему оно так? Ну, сразу можно сказать, потому что они с ним в определенных отношениях были, потому что они там еще как... Но когнитивная психология отвечает, психотерапия отвечает на это таким, он говорит, дело в том, что между ситуацией и эмоциональной реакцией есть вот эта перемычка, мышление. Мысли, наши образы об этой ситуации. Мы мыслим-то не сами ситуации, а образы. Вот Николай Николаевич Нечаев, например, он да, не представитель когнитивной психотерапии вовсе, но он пример такой приводил, он говорит в группе студентов, значит, на лекции говорит, друзья, а у вас, вот у нас есть в аудитории гиря? Студенты начинают реально в аудитории, в институтской оглядываться в поисках гири.
Ну, у нас есть, просто можем предъявить.
Да, да, да. Но вот, представь, что у нас нету этой 16-килограммовой гири, и, соответственно, он говорит, вы сколько весите? Вы там, мы там 70 килограмм. А вот у нас гиря на 70 килограмм. То есть смысл в том, что мы... Если мы можем наделить смыслом что угодно. То есть, и то, в зависимости от того, каким смыслом мы это наделили, вызвало у нас определенную эмоциональную реакцию. И я вот, например, знаю точно, что смысл можно наделить все что угодно. Мой собственный эксперимент. Я как-то очень много гуглил, значит, всякие там исследования на тему психогенетики, потому что для меня эта тема так взорвала мозг, потому что, ну, типа, какой же бред? Ну, то есть, там просто методологический подход, не буду долго углубляться, можете у меня там посмотреть на канале, если хотите. Смысл в чем? Что после этого у меня начали рекламы ВКонтакте. Генетика с чем ассоциируется? С животноводством? Mm-hmm. То есть там семя быков, высокая фертильность, там буквально такая реклама. Хотите осеменять коров? Типа мы поможем, там всякое такое там. Вот. И, соответственно, мне начало рекламировать, и я думаю, типа, вот, наверное, вот я психолог, вообще не имею отношения к животноводству, я офигеваю. И я начал везде...
Ты похож на человека, который хочет осеменить коров.
Конечно. Ну, то есть, как я знатный животновод. Так вот, и, соответственно, я думаю о том, что, блин, а можно же в принципе, сделать, ну, то есть поставить везде хэштег животноводство, чтобы не только я, как психолог, офигевал с животноводством, но и животноводы смотрели, типа, при чем здесь психология вообще, да? Mm-hmm. Но это переросло во что? Я везде начал к месту, не к месту, вот, писать это животноводство, до тех пор, пока люди не начали спрашивать. Я ожидал чего? Что люди начнут спрашивать, а при чем здесь животноводство? Но люди начали спрашивать, а что такое животноводство? Я всегда отвечаю, это важная область сельского хозяйства. Но они имеют в виду, не-не-не, а ну, типа, вы-то не в этом смысле, да? То есть у меня мама там животновод, я знаю, а типа, вы-то, наверное, не в том. То есть они берут слово и наделяют его таким смыслом, который у них вызывает эмоциональную реакцию не скуку, что обычно животноводство, да, может вызывать у большинства людей.
А, как-то. Возможно, психолог написал животноводство, что он имел в виду.
Что это? Это может быть социальный эксперимент, и многие наделяют таким смыслом, что мы животные, а он животновод, и поэтому как бы он так к нам не относится. Другие наделяли таким смыслом, что есть это у Стругацких книги, типа там Петька один там сказал, и животноводство там кричит после какой-то пафосной речи, что мы там улучшим то-то, улучшим это, и животноводство. А животноводство было, значит, использовано, многие там наделяли еще каким-то смыслом в стиле, что вот это же вот психогенетика, да, точнее, биологизаторство в психологии, если его использовать, тогда психолог занимается не консультированием, а животноводством. И тогда начали такие смыслы, я, которые у меня у самого мозг взрывается от того. Но делить смыслом любым, можно все что угодно, даже животноводство. И получается такая штука, что когнитивисты взяли вот этот вот механизм и говорят о чем? Что мы реагируем не на сами ситуации, а на те мысли, которые, собственно, мы наделяем эти ситуации. Да? Вот идешь по улице, спотыкаешься, сзади кто-то засмеялся, какие-то девушки, и у тебя возникает автоматическая мысль. Ну, тут, кстати, важная категория. Автоматическая мысль – это что такое? Мысль, которая часто повторялась в, одной и тех же, в одних и тех же ситуациях, она, собственно, автоматизируется, мы даже не осознаем ее. Mm-hmm. И, соответственно, это автоматическая мысль в стиле «О, они смеются надо мной». Вызывается эмоциональная реакция. Она бывает трех типов. Это эмоция, поведение и физиология. Вот, кстати, говоря про гештальтистов, помнишь, мы спрашивали? Я этот вопрос часто использую. Типа, а где в теле вы ощущаете эту штуку? Потому что таким образом мы фиксируем физиологические реакции. Я сам практикую в этой области. Ну, то есть сейчас пытаюсь отходить от нее в область как раз-таки патогенетической психотерапии, пытаюсь в ней разобраться. Но это процесс длительный. Но вот если посмотреть на когнитивную терапию, то, соответственно, в эмоциях у человека, который споткнулся и сзади засмеялись, что стыд, а может быть обида такой, что это они смеются, да? В поведении поведении, как это выразилось? Он тут же забывает, как ходить, руки в карманы, или там начинает там судорожно какую-нибудь компенсаторную стратегию, типа там закуривать тут же, или вроде того. Вот у меня, допустим, есть такой небольшой тик, когда типа я вот часы завожу иногда. Может, зрители в комментариях некоторые заметили. Ну вот, и, соответственно, такая вот фишка в физиологии, что сразу чувствуешь давление в плечах, как этот холодок может быть в груди, ком в горле, может быть, потоотделение усилилось, сердцебиение услышал свое уже в горле, слышишь, как стучит твое сердце, как в этом у Тома. Вот. Соответственно, что нужно сделать? Ну, вот ты в этой ситуации, да, вот ты говоришь, психология может давать мне переосмыслить эту мысль? Вот психолог, ты пришел к психологу с такой, допустим, ситуацией, он тебе не может сказать, что нет, они над тобой не смеются. Да, потому что ты даже не поверишь ему.
Да, над чем угодно они могут смеяться.
Да, ну то есть можно, конечно, такой парадоксальной интенцией сказать, что типа да, они над тобой смеялись, они прям стояли здесь, родились, ждали тебя, когда ты пройдешь, ведь ничего интереснее-то не может быть в жизни, да? И они стояли, ждали, когда ты пройдешь, чтобы над тобой посмеяться. Это в этом смысл существования, дружище. И тогда, может, что-нибудь придет, но... Как раз-таки когнитивные психологи говорят о чем? Что давай-ка ты сам, дружище, деавтоматизируешь эти автоматические мысли и попытаешься понять, а действительно над тобой смеются или нет? Потому что ведь есть вероятность, что они действительно над тобой смеются. А может быть, это реально твои знакомые? Вот ты со школы, может быть, шел, да? Мы это конкретизируем, это в контекст, допустим. Ты идешь со школы, а тебя там травят, там, тобой там смеются. Тебя сегодня, допустим, загнали там в детский туалет, в женский туалет, и там вот эти как раз две девушки стояли, которые тебя сфотографировали, допустим, как-нибудь. И вот теперь они стоят с телефоном, и ты место мимо прошел, они только увидели твою фотографию. Может быть такое, кто, все может быть, да? И то есть задача-то психолога и самого клиента в этой ситуации не сказать, что да, точно, это они не надо мной, или да, точно, надо мной. А это хотя бы дать себе возможность оценить эту мысль, критически подойти к своим собственным мыслям, а не к тому, как другие тебе там что-то говорят, или там, о, это над тобой смеются. Там, нет. В общем-то...
То есть можно, да. Позволь развернуть. Да. То есть можно оценить эту ситуацию так. Да, возможно, они смеются надо мной, потому что я упал. Это действительно ситуация комичная. Человек шел, упал в лужу. Блин, любой бы мог засмеяться со стороны, да? Либо это просто совпадение. Я упал, они в этот момент разговаривали про что-то, засмеялись. Это может быть просто совпадение.
Это может быть ошибка.
Да. На меня это влияет как-то? Блин, да ну никак не влияет. Я бы сам над собой мог поражать, потому что если бы я вот смотрел, как человек ушел, да, там, и споткнулся. Поэтому, то есть важно проанализировать это, понять, взвесить и, ну, как бы, не оценить...
И вести себя иначе впредь.
Не расценивать это аффективно как-то.
Да. То есть вот человек, который обиделся, да, и воспринял это на свой счет, он придет домой, удалит их из друзей всех, допустим, если они там были, или там обозлится как-нибудь. То есть он действует, исходя из эмоциональных реакций, а не исходя из вот какого-то трезвого понимания ситуации. Мы когда в аффекте находимся, мы вот трезво не мыслим. Мы мыслим, типа, ну, вот сволочи, там, вот тут надо что-то сделать, вот гады, да. То есть, а когда мы переосмыслим все-таки, даем себе минутку для того, чтобы подумать, а действительно вот все так, как я воспринимаю. В этом случае ты впредь не будешь удалять из друзей, не будешь это делать, если это действительно, ну, ты после такого переосознания не понял, что да, это оно так и есть, то есть это я все правильно осознал. То есть вот когнитивная терапия, что вот прикольно, да, они предлагают такие методики, они призывают, в отличие от других многих школ психотерапии, они призывают использовать те методики, которые использовали вот на сессии, самому и плюс еще друзей консультировать. То есть, да, то есть если вот у ваших друзей случилась проблема, попробуйте применить эту методику. Потому что это действительно хороший результат дает. Ну, то есть это такой вот, отвечая на твой изначальный вопрос, как раз-таки, да, конечно, психология как раз и стремится к тому, чтобы, ну, не было психологов и психотерапевтов, чтобы сами люди могли решать свои проблемы. И, соответственно, она создает более простые даже какие-то методы для того, чтобы человек мог, сам понимая прекрасно, даже из другой профессии, мог бы их использовать. Ну, то есть, вот мне вообще кажется, что развитие психотерапии как теории, да, раз психотерапевт обслуживает все-таки объективно существующий запрос, то есть клиенты с проблемами, да, которые к тебе обращаются, в связи с этим, когда мы им объясняем какие-то там концепции, да, или какие-то теории, или что с ним происходит, или что надо делать, они задают вопрос, а нахрена, простите, а зачем это делать, да? Говорит, запишите свой сон, как, если вам что-нибудь приснится, он говорит, а зачем? Да, соответственно, и ты толком-то, ну, во-первых, не сможешь ответить, наверное,
чушь четко. Какая-то, да, зачем писать какие-то таблицы, разборы в каких-то ситуациях, это чушь.
Не, ну таблицы-то, разборы, это только в поведенческой терапии. Это-то таблицы-то они не... У них там принцип здесь сейчас.
Я обобщил просто. Ну да. Необоснованно.
Да, ну то есть может человек, короче говоря, прийти к тому, что да, типа, а зачем мне это делать? Или просто я не понимаю. А если человек сам не понимает, начиная, да, вот с Фрейда, то есть можно внушить то, что угодно. Но эту проблему-то не решит. То есть, и, соответственно, что нужно делать? Необходимо дать человеку инструменты, чтобы он сам это переосмыслял. Какие-то инструменты, да? Инструменты, они для разного уровня реагирования. Вот, допустим, вот начнем с такой базовой когнитивной схемы. Вот есть такое базовое каждодневное эмоциональное реагирование. Называется, вот кратко, СМЕР, аббревиатура. Смерть такая, вот. Смысл в чем, что ситуация, мысль, эмоциональная реакция. Вот и СМЕР, да, то есть сокращенно. Есть даже, по-моему, ВКонтакте паблик с мемами от психологов, которые хэштег СМЕР, там что-то такое. Я там не заходил, но я видел, что он есть. То есть это уже такой мемчик среди психотерапевтов. В общем-то, что такое СМЕР? Это ситуация, мысль, эмоциональная реакция, это вот базовая схема реагирования. Иногда ее рисуют как АБЦ. То есть А – это ситуация, Б – это мысль, которая наделила эту ситуацию, и С – это мои реакции на нее. Соответственно, на этом уровне что мы можем сделать? Мы можем выделить эту автоматическую мысль. Допустим, они смеются надо мной. И четко, трезво задать к ней определенные вопросы. Чисто когнитивно. То есть вот чисто познавательно. Это как математическая задача практически. Задаем какие вопросы? Ну, допустим. А каковы доказательства того, что действительно они над тобой смеялись? Вот истинность этой мысли. Но он говорит, ну, допустим, то, что они прям сразу после этого, после того, как я споткнулся, они смеялись. На этом этапе важно выжать все доказательства, которые есть. Потому что если мы не выжмем, то они будут сидеть у нас на плече и говорить, по-прежнему будет какой-то вот задним числом, мы будем помнить об этом. Дальше. А какие еще могут быть доказательства? Ну, в принципе, что я иногда, типа, неуклюже хожу, я знаю, что в школе надо мной так смеялись. Хорошо, запишем. А еще какие доказательства? Когда начинаются трудности у клиента, ну, я даже не знаю. Тут надо сказать, ну, ты представь, мы же выходим тут на уровень вообще, ну, страшного слова. Это уровень метакогнитивных процессов. То есть мета – это над, когнитивное – это познание. То есть мы выходим за пределы ситуации и как бы пытаемся вот смотреть со стороны на все происходящее. Это также называют рефлексией. Да? И, соответственно, вот мы выходим на уровень рефлексии, это трудно, поэтому попробуй здесь использовать, допустим, метафоры. И вот уже там интеграции, уже гештальт каких-то подходов говорят о чем, что, ну вот представь, что это прокурор тебя обвиняет, ему платят деньги за это, да? Он обвиняет, что это над тобой смеялись. Давайте вот, если он это докажет, давайте его расстреляем прямо здесь же, да? То есть что ему жить-то, раз он такой смешной? Вот, от страданий его избавим. Ну вот, и вот это доказывает. Что бы он еще привел? Может быть, какие-то косвенные доказательства, да? Не то, что там мы нож нашли там, с его отпечатками пальцев, а может быть там, а вы знаете, вот у него характеристика с работы плохая, и у него уже приводы в полиции были. То есть какие могут быть? Он говорит, ну, хорошо, например, то, что... не знаю, когда, то есть эти, они посмотрели мне в глаза, допустим, до этого, или, скажем, девушки, в принципе, надо мной как-то вот, я помню, посмеялись, у меня никогда не было девушки, допустим, мне кажется, что, типа, вот они находят меня смешным. Какие-нибудь такие вещи, да? И каждый из этих аргументов просит оценить от 0 до 100 в процентах, насколько ты убежден в истинности этой, ну, то есть в то, что это доказательство что-то доказывает. Какие-то из них 100, какие-то из них там поменьше, какие-то еще меньше. Второй вопрос, какие доказательства обратного? Адвокат приходит и тебя защищает. То есть это не ты себя выгораживаешь, что всегда, ну, надо такое преодолеть это сопротивление, а, ну, адвокат тебя пришел защищать. Он говорит, ну, хорошо, доказательство обратного то, что, ну, в принципе, они там пырились в телефон стояли, когда я обернулся, что когда я там, ну, то есть до этого они даже не смотрели на меня до того, как я споткнулся. А посмотрели они, может быть, даже потому, что я громкий звук издал, когда там топнул так ногой, когда падал. А, и, в принципе, ну, то есть я думаю, смеяться над незнакомым человеком, допустим, да, это как-то ну, я не думаю, чтобы они это сделали, они же меня не знают, может, я подойду и там, по башке им дам. У меня была такая история, я что-то смеялся после того, как, значит, у нас очень пасмурно было в Москве долгое время, и тут солнце появилось, это, кажется, весна была, и мы идем с девушкой, я такой, типа, увидел солнце, и такой, господи, ну, шучу. А и мужик впереди нас шел такой с сумками, он положил их, повернулся, так, это вы надо мной смеетесь? Не-не-не, солнце, он говорит, да, какая-то неуверенность в себе. Ну вот, откуда они знают, может, я вот такой вот поехавший, который вот не понравится и так далее. Так что, вот доказательство обратно. Следующий вопрос. А каковы альтернативные могут быть объяснения этому? Ну, кроме того, что вот они над тобой смеются. Ну, может быть, просто смешная картинка. А что самое худшее может произойти? Такой вопрос. Ну, самое худшее, что, я не знаю, я им поднял настроение, а мне немножко обидно стало. Сможешь ли ты это пережить? Да, смогу, моя жизнь на этом не закончится. А что самое хорошее может произойти? Ведь мы вообще об этом не думаем. То есть, когда, вообще, в принципе, объем человеческого внимания – это 5 плюс-минус 2 объекта, говоря про гештальт-терапевт, гештальт-психологию как раз, да? Соответственно, это что говорит? Это говорит о том, что когда мы просто варимся сами в своих мыслях об этой ситуации, мы, в принципе, дальше там 5 аргументов за то, что это действительно надо мной смеялись, мы не предъявим. И получается такая штука, что мы просто вот варимся в этих 5 аргументах, а дальше не идем. Нам поэтому нужен материальный носитель и перенести это туда куда-то.
Позволь вопрос вставить. Предположим, есть такая мысль о том, что человек скажем, вот он варится в своих мыслях, да, пойти к психологу он, так сказать, не видит еще реальной причины, но мысль его тревожит, и он, например, начинает звонить друзьям. Одному, второй, но это больше склонно, наверное, барышни позвонить подруге. О, нет. И, ну, неважно, да.
Парни тоже очень любят звонить.
Ну, предположим, неважно.
Ну, да,
некий человек начинает звонить друзьям, неважно, мужчина он, угу. И кому он звонит, не имеет значения. И ему дают советы. А есть советы за, есть советы против, но поскольку он сам эмоционально вообще склонен вот к этому, но он звонит, и вот здесь еще вот я услышал, еще Вася сказал, потом, правда, Петя, Миша и Саша сказали нет, но они как-то не предъявили достаточную аргументацию, а вот Вася и мои личные ощущения, вот оно да. То есть я и как
есть бы... Есть такая поговорка, что когда у тебя, да. Это, когда девушка спрашивает совета, ну, не обвиняйте меня в сексизме, но когда девушка спрашивает совета, она не хочет услышать твой совет, она хочет услышать то, что она думает, в более низком голосе.
Да.
То есть, да, это ко всем людям относится, и вот этот пример ты только что рассказывал.
Да. Ну, то есть, получается, что, скажем, варение в собственных мыслях, оно уже все равно в любом случае выдает тебе некий ответ. Дальше важно этот ответ подкрепить социальным одобрением, так сказать, других людей. Это как бы, ну, такая немножечко ловушка, и оно, мне кажется, немного выбивается.
А вот где она здесь-то?
Ну, потому что здесь ты говоришь, что человек варится в своих мыслях.
Ага.
Вот.
Ну, просто это получается... я к тому, что он не переносит их на материальный носитель.
Да,
то бишь, но... у него просто его нервная система, условно говоря, потому что это восприятие, все-таки речь об этом, она просто, ну, не приспособлена для того, чтобы сложные социальные ситуации вот так вот раз и, значит, переанализировать. Что мы пытаемся сделать всякий раз.
Ну, то есть, короче, правильно ли моя мысль в том, что если я варюсь в своих мыслях, то теоретически у меня ответ-то уже назрел. Другое дело, что этот ответ может выйти на поверхность, либо если я приду к психотерапевту, либо если я найду, позвоню какой-нибудь знакомый.
Либо если ты сам задашь себе как минимум, ну, там, не знаю, 10-11 вопросов о том, что происходит.
Это уже ответ на самый изначальный вопрос, смогу ли я сам это разрешить. Но если не хватает, допустим, сил, как это вот у героя Леонова было в «Обыкновенном чуде», говори, а сил, говорит, посмотреть правде в глаза нет.
Да. Ну, сил посмотреть, что поделать. То есть силу... Тут, мне кажется, дело не в силе. Тут дело в конфликтующих мотивах. Хочу ли я, нужно ли мне это? Потому что один из вопросов, которым надо задать к мыслям, да, то есть это вот мы обычно в негативе мыслим, когда что-то плохое происходит, есть такое понятие, как депрессивная спираль. Вот, допустим, ты шел по улице, споткнулся, вот этот пример просто мне нравится очень, он такой жизненный. Соответственно, ты споткнулся, сзади засмеялись. Чу спираль. Значит, у тебя сразу мысли, какого хрена, блин, почему все надо мной смеются? Что за, типа, я не такой уж и смешной, типа, почему так все, почему все, типа, в моем городе все такие злобные, блин, какое-то быдло отвратительное? Почему меня мама здесь родила? Нафига я вообще здесь нужен? Господи, какая отвратительная жизнь.
Путин, просто... Путин самое должно все свестись
ну,
к Путину.
К Путину, да, это чертов Путин, это чертов мэр моего города, все эти, то есть начинается такая депрессия, вот я ничего даже не могу с этим сделать. И человек наступает то, что называется депрессия. Кстати, первый труд Аарона Бека, который вот в таком целостном виде выразил, это когнитивная психотерапия депрессии. То есть фишка в том, что он как раз рассматривает, что такое депрессия, вот если не рассматривать это как химический дисбаланс, у него вот введение в его, он как раз рассматривает эффективность фармакотерапии, он говорит о том, что, ну вот, допустим, действительно человек принимает препараты, его стабилизируется, эмоциональное состояние стабилизируется. Окей, а потом он перестает их принимать, и оно опять дестабилизируется. Почему? Да потому что у него нет никаких навыков справляться с этой проблемой, кроме как пойти к психотерапевту и сказать, пропишите мне что-нибудь. То есть это не навык, это просто, ну, очередная компенсаторная стратегия. Он говорит о чем? Что нужно научить человека, пока он, даже если принимает он какие-то фармакопрепараты, вот пока у него стабилизирует состояние, нужно ему дать все вот эти вот навыки, умения, да, чтобы он потом, когда столкнулся бы с чем-то, он бы так не тревожился, он знал бы, что делать прежде всего. И вот, когда мы задаем, допустим, те же вопросы для осмысления автоматических мыслей, это, кстати, я пересказываю бланк для работы с дисфункциональными мыслями, собственно, Джудит Бек, дочка Аарона Бека, собственно, у них принято у всех, в общем-то, Анна Фрейд, например, то есть, или жена Перлза тоже большой вклад вложила. Ну, династии вообще психологов, Алексей Николаевич, Алексей Алексеевич, там и дофига этих династий. Петровские, опять же, тоже династии. Интересно, психология из поколения в поколение передается. Аргумент в пользу психогенетики. Так вот, когда мы, собственно, переосмысляем эти мысли вот по этому бланку, допустим, да, мы записали ситуацию, мысль, эмоциональная реакция. Оценили мысль от 0 до 100 в тот момент, когда ситуация разворачивалась, насколько я был убежден в ней. И оценили, соответственно, свои эмоциональные реакции тоже от 0 до 100 по интенсивности. Потом задаем эти вопросы, оцениваем каждый из них от 0 до 100 в процентах, насколько это правда, и приходим к там, шестому, по-моему, седьмому вопросу. А, ну, знаешь, в чем вообще суть этих вопросов, должен сначала сказать. Дело в том, что вот ты звонишь другу, да, с какой-нибудь проблемой, там, сидите в баре с другом и общаетесь. И вот бывает такое часто в жизни, что друг тебе что-нибудь скажет такой, задаст тебе такой вопрос, ответив на который, ты такой, ё-моё, а ведь действительно. И тебе действительно и легче становится, и так далее. Он случайно угадал, может быть, даже, mm-hmm. да? То есть, чаще всего, конечно, разговоры между двумя взрослыми россиянами, судя по статистике, выглядят так, что один говорит, у меня вот такая-то проблема, и вот так-то она влияет на мою жизнь. Друг отвечает, что, ну, тебе надо сделать вот то-то, либо вот этого, либо вот это, либо вот это. Он говорит, мне все четыре варианта не подходят, и они на этом расходятся. В общем, как правило, все выглядит так. Но вот как раз в чем отличие, да, такого разговора? В том, что здесь психологи, они компилируют вот эти вопросы, от которых мы получаем адаптивные ответы. И это как раз и есть адаптивные ответы. То есть вопрос, а сможешь ли ты это пережить вообще, да? То есть на этом твоя жизнь заканчивается? Или что самое лучшее может произойти в этой ситуации, если они над тобой смеялись? Mm-hmm. Ну, самое лучшее, что они смеялись не надо мной, и вообще всем пофигу, я просто, типа, немножко задумался и споткнулся. Mm-hmm. А какой самый реалистичный исход? Да это и есть, наверное, самый реалистичный исход. А каковы последствия того, что ты был убежден, что они над тобой смеются? Ну, у меня портится настроение, я думаю об этом целый день, мне хреново становится, я в депрессивную спираль впадаю. А что будет, если я изменю мышление? И вот этот вопрос очень хитрый, потому что иногда, в этом случае нет, но иногда бывает такое, что изменение мышления, оно невыгодно. Оно влечет за собой серьезные какие-то последствия, тебе придется свою жизнь менять, готов ли ты на это и так далее. И, соответственно, дальше, а что я могу сделать? Какие варианты действия? И последний вопрос. Если бы в такой ситуации, немножко так уходим со стороны еще больше, если бы в такой ситуации оказался бы какой-то твой знакомый, желательно с конкретным именем, какой-то юзернейм. Mm-hmm. Вот юзернейм оказался в такой ситуации, там, Вася, что бы ты ему сказал? И он, Вася, без проблем говорит, что Вася, ты дурак, что ли, все же нормально. Типа, они вообще не над тобой смеются, ты что, ты взрослый человек, кто над тобой будет смеяться. Ты огромный, вон как уволень, все боятся тебя, они смеются над тобой, не дай бог. Только пьяный какой-то, а не эти девушки. И он это все говорит, а потом, ну да. Типа, и ты говоришь, вот это все запиши и на карточку. Uh-huh. На, собственно, когнитивные карточки такие, которые, собственно, если у тебя подобная ситуация произойдет, если она часто, допустим, происходит, ты ее достань просто вместо того, чтобы в стрессе там думать об этом и еще добавлять аргументов, масло в огонь, ты посмотри, вот результат этого взаимодействия действительно помогает, то есть эффективность этого довольно высока. Uh-huh. И получается вот такая вещь, что мы еще учимся выявлять в этих автоматических мыслях когнитивные ошибки, так называемые. Ну, то есть, это может быть дихотомическое мышление, допустим, да? Либо черные, либо белые. То есть, либо я молодец, либо я дурак. Может быть такое, что, значит, какое-то эмоциональное абстрагирование. То есть, я вот все, что, допустим, я из точки А в точку Б поехал, но у меня кончился бензин, у меня там, не знаю, в дороге я там сбил какой-нибудь енота, еще что-нибудь. Лучше бы даже не ехал. То есть, он концентрирует внимание только на негативе, хотя куча позитивных. То есть, в целом эта деятельность идет ему на развитие только. И, соответственно, вот выявление таких должествования какие-то, и, ну, там, я должен быть настоящим мужиком, или я там, я, моя девушка должна там так-то и так-то себя вести, то есть она мне должна звонить, короче, там, если она там с работы приходит там, позже там на час хотя бы, там, типа того. Не, ну, может быть, тебе было бы легче об этом, но она не должна это делать, да? То есть, и вот это должествование может привести к тому, что у тебя девушки просто не будет, например, да? Тебе надо переосмыслить, понять, а вообще-то, вот что ты приобретаешь-то от этого? Каковы последствия твоей убежденности в истинности этой мысли? И вот переосмысляя эти мысли, деавтоматизируя их сначала, да, то есть деавтоматизация как происходит? Ну, мы просто их записываем хотя бы. То есть первое задание, что в поведенческой терапии, вот вспомню, что и вот в когнитивной терапии, это введение трехстолбичной таблички. У них это СРП-анализ, ну, там по-разному называется, а тут это СМЭР-анализ. То есть ситуация мысленно-эмоциональная реакция. Для начала хотя бы просто каждый раз, когда ты чувствуешь негативные эмоции, это, кстати, вот, друзья, если вы слушаете, это вполне, ну, то есть задача когнитивной психотерапии, это чтобы сами научились справляться со своими проблемами. Это первый шаг. Соответственно, каждый раз, когда чувствуете негативные эмоции, задайте себе вопрос, о чем я сейчас думаю? Как я осмысляю эту ситуацию, что она вызывает у меня только лишь негативные эмоции, что я аж кушать не могу? Вот, соответственно, и запишите это сразу в табличку. То есть, таким образом, ваши негативные ситуации в жизни, которые вам не дают покоя, они становятся уже не просто вот «моя жизнь говно», а они становятся материалом для анализа. И, соответственно, надо рассматривать в этом смысле, да, это уже вот выход на уровень полужитейской психологии, но смотри на свои ситуации как на материал для собственного развития и для коррекции. То есть, и таким образом, получив адаптивные ответы, мы там, значит, результаты подводим, насколько вы теперь убеждены в истинности этой мысли, и там, как правило, она снижается очень сильно или вообще пропадает. А каковы у вас, собственно, переживания? По этому поводу он говорит, ну, раньше я чувствовал там очень сильную обиду на этих смеющихся девушек, а сейчас как-то облегчение. Оцените это облегчение от 0 до 100. И теперь вопрос, который, кстати говоря, задают все друзья, но они задают его в начале разговора, когда вы им жалуетесь. То он говорит, вот, надо мной посмеялись. Ну, типа, и что делать будешь? Этот вопрос оскорбляет, что делать будешь? Откуда я знаю, что я буду делать? Я тебе не за этим звоню, да? И вот тут-то как раз этот вопрос надо задать. А что будешь делать в таких ситуациях впредь? И когда вот это переосмысление все прошло, то человек просто может трезво, помнишь, о чем Фрейд говорил, да, что вот он понимает теперь всю ситуацию, может просто выбрать, что он может делать, или найти какой-то третий путь, или прям пойти и делать вот это. То есть... может быть все что угодно. То есть, какие ситуации может быть еще? Не знаю, подарил девушке какой-нибудь подарок. А она вместо того, чтобы обрадоваться, такая, о, спасибо, и положила. У тебя сразу автоматическая мысль, допустим, может быть такая, что вот она сволочь, типа вот. И, соответственно, эмоциональная реакция, то есть она меня не ценит, автоматическая мысль, да, не ценит мои подарки и так далее. А эмоциональная реакция может быть, то есть обида и так далее. Ты сидишь такой, типа, какого хрена она ко мне так относится? И ты начинаешь уже вспоминать, потому что в этот момент, ну, есть такое понятие в когнитивной психологии, называется глубинное убеждение. Глубинные убеждения – это идеи, которые, ну, которые складываются еще в раннем детстве. Это страхи стать в определенной позиции. То есть, допустим, человек боится чего? Он боится что-то не суметь сделать, например, и что его не примут, что он станет изгоем. Ну, допустим, даже в детстве, да, вот Альфред Адлер писал о комплексе неполноценности, вот в каком контексте. Он говорит, что ребенок, да, он вот не сможет дотянуться даже до стакана воды. То есть у него есть чувство неполноценности, исходя из той роли, которую он на данный момент занимает. Если культивировать это чувство неполноценности, говорит, а что, мелкий, не можешь, вот, вот подрастешь тогда, вот, да, типа, и говорит, аж как мы просим про воду, да, на воде, да, не, ну, тогда нет, то есть, если вот так, нету ножек, нет конфет, да, как в анекдоте, то тогда у него возникает комплекс неполноценности. Так вот, люди, они, в принципе, находятся часто очень в ситуациях, когда их либо не принимают, либо они что-то не способны сделать. Потому что, чтобы что-то оказаться способным сделать, нужно сначала не уметь это делать. Поэтому, в любом случае, мы будем чувствовать какую-то неполноценность, неспособность. И глубинные убеждения бывают двух типов. Это непринятие и неспособности. Вот такие как «я ничего не могу», «я ничего не стою», «я никому», или другие, «я никому не нужен», «я не интересен», я, то есть, «я некрасивый», «я никого не привлекаю», «я недостаточно хорош, чтобы быть любимым» и так далее. И вот в моменты, когда ситуации какие-то намекают на то, что это глубинное убеждение может стать реальностью, что ты станешь изгоем, либо что ты будешь ни на что не способным неудачником, то, условно говоря, тебе на глаза спускается такая пелена, говоря метафорически, то есть, и все, что подтверждает это убеждение, оно проходит. Все, что ему противоречит, мы каким-то образом защитами отфутболиваем. Да, у меня, конечно, получилось, но это мне помогли, я-то только идею
это
дал.
Это случайность.
Да, это да. Просто случайность. Или, конечно, она ко мне хорошо относится, но это она просто из жалости меня так, типа, со мной общается. А на самом деле я говно. То есть, и человек таким образом перестает просто-напросто, ну, взаимодействовать в ситуациях, которые действительно были бы ему выгодны, и взаимодействовать в тех, которые невыгодны. То есть, метафору, ну, не метафору, а вот такое сравнение можно, или пример такой сказать. Представим, вот ты живешь в квартире, и однажды в твоей жизни появляется стучащийся в дверь твоей квартиры алкаш. И он стучится, открывает, там, ну, я не знаю, что ему в голову пришло, типа, там, его бывшая жена либо жила в этой квартире, либо, там, не знаю, он просто спутал квартиру, и ты выходишь, как бы, ты уже пытался давать ему люлей, как бы, и он забывает, на следующий день опять приходит стучиться, да, ты уже вызывал полицию, полиция приезжает, говорит, извините, у нас Россия, уезжает, соответственно, ну, ты уже все пытался, и единственный способ, как с этим теперь справиться, может, да, то есть ты в этой ситуации, как ребенок в детстве, да, объективно не можешь дотянуться, ты объективно не можешь никак избавиться от этого алкаша. Единственное, что ты можешь сделать, это проверять, закрыл ли я замки. Все же, ну, закрыли я на 4 замка двери, и, то есть, просто, ну, то есть, не обращать внимания.
Очередной звонок в полицию.
Да, то есть, вот особо ни то, ни другое не помогает, но у тебя появился ритуал. Слышишь стуки, там, ту-ту-ту, дверь, ты такой, так, я закрыл замки, Закрыл, а все нормально. Стоп, а я не помню, закрыл ли я или не закрыл замки. Это уже обсессивно-компульсивные некие такие уже вещи. Ты такой бежишь проверять замки. Потому что, ну, ты не боишься, что он ворвется, ты ничего страшного нет, но он как бы он сломает двери, там у тебя повсюду будет какой-нибудь басыться здесь у тебя там, в прихожей. Тебе оно надо, да? Соответственно, ты проверяешь. У тебя появляется условно глубина убеждений, я не в безопасности далеко. Я не могу себя обезопасить. Соответственно, из-за этого каждый стук в дверь ты будешь оценивать уже как автоматическая мысль. Да, стук в дверь, автоматическая мысль, это алкаш пришел, эмоциональная реакция, там страх или раздражение и так далее. А тут, представим, тебе стучится в дверь, а там какая-нибудь красивая няшная девушка. Или, может быть, там, ну, я не знаю, пришли тебе предложить офигенную работу, о которой ты мечтал. А ты не откроешь дверь, потому что у тебя автоматическая мысль, сложившаяся в определенной системе отношений, которая долгое время состояла, да, она так и будет. И представим, этот алкаш пропадет через полгода, ну, не знаю, замерз он в сугробе, либо он нашел себе жену и детей, изменил всю свою жизнь, там, всякое бывает. Его теперь в твоей жизни нет. И теперь, как, когда кто-то стучится в дверь, у тебя все равно это связано с тревогой, все равно даже это не осознается. То есть нету никакой мысли, это алкаш. Это просто тревога, которая осталась по инерции от той ситуации. И представим другое. Тебе стучатся в дверь, ты смотришь, так, это не алкаш, ух ты. Так, мысль уже была неверная, да? А там какие-то два мужика, там, картошка нужна, там, продают. Такой, не, не нужна, уходишь, а потом вечером того же дня читаешь в паблике, там, не знаю, своего района, что осторожно ходят, предлагают картошку, а сами, короче, бандиты, тут там кошмар-кошмар. И ты такой, правильно я не открывал дверь, правильно я все это делал. И ты закрепляешь эту эмоциональную реакцию на этот спектр ситуации. И теперь ты просто не хочешь выходить ни на улицу, ни там открывать двери и вообще домой никого себе не пускать. То есть наше предыдущее отношение, систематически повторяющийся какой-то опыт, он, можно сказать, так кристаллизируется в определенных способах реагирования, способах осмысления действительности. И для того, чтобы их изменить, нам нужно их как-то переосмыслить. И тут еще кроме глубинных убеждений и непосредственного ситуации эмоциональной реакции, да, вот непосредственно эмоционального реагирования, есть срединный уровень. Это промежуточные так называемые убеждения. В чем их смысл? Это некие правила, отношения к чему-то и предположения. Ну, допустим, если я открою дверь, меня убьют. Если кто-то смеется у меня за спиной, значит, это надо мной. А, или, допустим, что если человек исходит из того, с глубины убеждения, что я никому не интересен, ну, какие должны быть правила? Я не должен быть навязчивым. Я не должен задавать вопросы, которые мне интересны. Если человек что-то рассказывает, я должен только, ну, то есть о нем и думать, о нем и говорить. Я ни в коем случае не должен делиться своими проблемами, потому что, ну, я стану навязчивым и стану никому не нужен, ко мне будет так относиться. А, и, соответственно, он, исходя из этих правил, действует. И это приводит его ровно к обратному. То есть, допустим, если такое, может быть, промежуточное убеждение, так как я никому не интересен, да, или так как я ни на что не способен, допустим, да, то я должен гораздо больше готовиться к экзамену, чем мои, допустим, сверстники. То есть это всегда вот такие неврозы, они еще ощущаются так, что как будто бы всем вокруг все легко, а мне нет. То есть почему я вот какой-то я не такой, что-то со мной не так. По-другому-то это нельзя объяснить, да, у всех же все хорошо, ты думаешь, потому что абстрагируешься от всего хорошего и только видишь только то, что подтверждает твои мысли. И вот в этот момент, да, вот действует убеждение, что я должен взять гораздо более, допустим, сложную тему, чтобы никто не подумал, что я ни на что не способен. И вместо того, чтобы, собственно, взять простую тему, быстренько разобраться с базовым и дальше вложить себя в нее, человек берет сложную тему, чтобы не стать как раз неинтересным или там неспособным, берет сложную тему, кое-как ее пытается освоить к сроку и делает средненький проект. И становится посредственностью, которой он как раз и бежал от этого существования посредственности. Да? Он не хотел стать посредственностью, в итоге и стал просто-напросто руководствуясь теми правилами, которые у него сложились, совершенно которые являются неадаптивными. Это, кстати, ключевая категория. Да? Есть адаптивные убеждения, есть неадаптивные. То есть убеждение глубинное, что я никому в принципе не интересен, оно потом выводится из него более адаптивные какие-то убеждения.
Ну, мы вчера, собственно говоря, вчера, несколько уже, получается, бесед назад говорили о том, что у человека может закрепиться какое-то поведение, когда мы приводили в пример, человек не может спать ночью, но хочет спать, он не мог спать, потому что там не одобрялась какая-то его деятельность, он делал ее ночью.
Потому что только ночью его оставляли в покое. Да,
да, но эти книжки все он уже перечитал, так сказать, все уже, вся его деятельность закончилась, а спать он все равно не может.
Да.
Вот. Но это, насколько я помню, был у нас пример из психоанализа, что-то вроде этого.
А, по-моему, да, это я приводил пример, что вот есть симптомы, это отсюда и симптомы надо интрапсихическое, значит, противоречие. жилище найти и так далее.
Ну, собственно говоря,
очень
мы
похоже.
В очередной раз просто видим пересечение и вид с другого бока.
Мы видим, да, что, по сути, вот базовый такой закон, можно такой вывести в психотерапии, что ну, имеет место некое инерциальный способ реагирования. То есть, вот, который складывается в определенном месте, а потом перекладывается, экстраполируется на какие-то другие ситуации, которые к нему отношения не имеют. Тут же какой парадокс? Я есть я, понимаешь? Вот ты сегодня, и ты там пятилетний, это ты, да, это и то, и другое был ты. И, в принципе, да, твое сознание, оно вот такое же в плане, ну, то есть, там оно более глубокое в категориях какие-то, у тебя другие приоритеты, дорогие там вещи по сравнению с пятилетним ребенком, но ты это ты. И вот момент, когда я перестаю быть я и становлюсь чем-то другим, допустим, ты был обычным подчиненным, но ты так классно работал, пытаясь как раз, чтобы тебя не уволили, допустим, да, ты боишься, что я же никому не нужен, никому ни на что не способен, соответственно, я должен, ну, не ударить в грязь лицом, я должен классно показать, какой я классный работник. Показал, и теперь тебя повысили, и ты теперь стал начальником. Но тебе же надо еще осознать, что теперь ты начальник, и к тебе другому по-другому относится и так далее, а ты по-прежнему будешь вот этим вот зашоренным бояться всего на свете, ты будешь бояться даже подчиненных, которым ты должен вообще-то быть лидером. Отсюда вот этот закон, да, как закон Мёрфи, что каждый развивается, значит, занимает должность в силу своей некомпетентности. То есть тебя повышают, пока ты компетентен, а потом оказываешься некомпетентен и больше не повышают. Ну вот, ну то есть получается такая штука, что мы-то, я есть я всегда, да, воспринимаем эту действительность, и вот понять, что оказывается, отношения, в которые я включен, изменились. Что оказывается, вот в школе, да, допустим, если над тобой смеются, то над тобой будут смеяться, пока, собственно, вот, там, не знаю, до 9 класса, пока у вас там классы либо кто-то не уйдет, либо объединят, да, с кем-то. А потом ты уже и в школе учишься. То есть, когда ты в школе учишься, то тебе действительно кажется, ну, и так оно и действительно и есть, что если ты изгой, то тебе будет плохо. То есть, если и ты не можешь что-то делать, потому что тебе будет плохо. Но потом-то мы это переносим на вполне взрослую жизнь, несем вот с этим, несем этот флаг по жизни. И, ну, то есть, а зачем он нужен-то? Тогда он был нужен, сейчас не особо. И поэтому как, при работе с промежуточными убеждениями обязательно есть такой этап. Мы берем вот это вот предположение, допустим, да, если я буду говорить другим людям о своих проблемах, то, значит, они от меня уйдут, ну, потому что, это, типа, нафиг я их гружу, да, то есть, если я говорю другим людям о своих проблемах, то я их гружу, например, вот такой вот категории. Мы задаем вопрос, а какие есть преимущества, парадоксально вроде как, да, но какие есть преимущества у этого положения, у этого убеждения? Он говорит, ну, давай подумаем, ну, вот как минимум то, что я, наверное, не гружу людей, то есть я, наверное, репутация у меня у других людей как человек, к которому можно обратиться, который никогда не будет о себе только все делать, да, то есть вот мне можно рассказать о том, что там, не знаю, у вас какая-то серьезная болезнь появилась, и я не буду говорить, какой кошмар, и делать это о себе, вот эту информацию, что какой же я, типа, как же я буду без тебя жить, там, и все такое, человек не это хочет от тебя услышать, он поддержки, да, а ты вот так реагируешь. А я вот так не реагирую, поэтому у меня хорошая репутация, а какие еще, может быть, преимущества от того, что я не гружу других людей, да, то есть, ну, он сначала выводит все вот эти положения, плюсы, грубо говоря. А потом мы говорим, а как все-таки теперь, в твоей нынешней жизни, какие минусы от него есть? Как это делает твою жизнь более несчастной? И вот здесь-то и начинается, что я наедине с собой всегда со своими проблемами, что, то есть даже если у меня какие-то общие проблемы, я не могу об этом ни с кем поговорить, я в принципе одинок из-за этого, а люди воспринимают меня как высокомерного, у меня же нет проблем, да, я такой офигенный и классный, и люди смотрят, так, у меня вообще нет проблем. То есть, ну, и они начинают выискивать проблемы. А что, ты еще не женат, да? Что там, у тебя еще девушки-то нету, да? То есть начинают такие вопросы задавать, потому что, ну, ты настолько идеально выглядишь, стараясь как раз-таки просто не ударить в грязь лицом. Вот что они начинают это делать? А ты думаешь, они меня не любят? Нет, они хотят, чтобы ты был человеком просто. А у человека есть и плюсы, и минусы. И вот такое убеждение о себе было бы адаптивно, что я, конечно, иногда, там, не знаю, я в целом человек интересный, но не всем, допустим. Некоторым людям интересны. Или я, в общем, способный человек в вещах неинтересных, но я всего лишь человек. То есть вот такие осознания, вот отказ от категоричных самоопределений, это как раз-таки вот признак вообще, ну, в принципе, высокого уровня развития самосознания даже в нашей отечественной теории. Допустим, знаково есть теория развития уровней самосознания от самочувствия, да, до самомнения, то есть какие-то мнения о тебе, то есть там он толстый или он там длинный, или он какой-нибудь там умный или глупый. Эти самомнения, они усваиваются, и у тебя появляется самомнение. Потом ты понимаешь, что эти мнения начинают немного, ну, они не всегда правдивые, не всегда такие. И когда ты живешь согласно такому мнению о себе, то ты, значит, ну, это приводит тебя не к хорошим результатам. Или никто с этим твоим мнением о себе не согласен просто. В общем-то, это все твои фантазии. Соответственно, отсюда мы исходим, что эти мнения начинают дезинтегрироваться и создается понятие о себе. Но понятие о себе как о динамической системе взглядов, то есть ты можешь измениться как угодно и так далее. И это вот как раз-таки признак зрелой личности, до которой не часто доходит. Чаще всего мы просто корректируем мнение о себе и корректируем у других людей мнение о себе. И таким образом типа живем. Вот как раз-таки способность к рефлексии, способность выйти за пределы себя, своей ситуации, осознать это со стороны, это, во-первых, ну, надо быть, в принципе, физиологически даже взрослым человеком. То есть, там, 12-летний ребенок, он, или там, 5-летний тем более, да, он не способен на такой уровень абстракции. Просто потому, что у него такого психического новообразования просто еще нет. Соответственно, ему необходимо, ну, то есть это должен быть взрослый довольно человек. У него какой-то опыт должен быть взаимодействия и так далее. Но, тем не менее, вот работа с такими убеждениями, с негативными эмоциями, с депрессией, опять же, да, как раз и заключается, чтобы уйти от этих категоричных, таких кристаллизированных, четких, метафизических, таких, можно сказать, даже по-гегельски, метафизических категорий, которые, дескать, неизменимы, всегда такие будут, всегда такие были. Ну, то есть в этом и задача.
Ну что, поставим на сегодня паузу и продолжим когнитивно-поведенческую терапию в следующий раз.
Да, можно и так.
Хорошо. Тогда гражданам на осмысление материал.
Пусть задают вопросы.
А на сегодня все. Всем до свидания.